Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Ну вот, и вступили мы с вами в последний летний месяц, а во второй его день Святая Церковь вспоминает пророка Божия Илию. В начале часа мы напомним вам его житие, ну а 1 августа сегодня Святая Церковь прославляла преподобного Серафима Саровского чудотворца. А затем программу вещания этого часа продолжит Елена Смирнова. Она познакомит вас с автором и исполнителем поэмы «Чудотворец» о преподобном Серафиме Саровском чудотворце.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Нины, Антония, Алексея, Софии, Татьяны, Иоанна, Степана, Ольги, Георгия, болящего Бориса, младенца Анны, Георгия, Виталия, Татьяны, Валентины, Марии, Евгения, Игоря, Натальи, Клавдии, Зинаиды, тяжко болящего протоиерея Иоанна, тяжко болящих Нины, Зои и Галины, и рабов Божиих Татьяны, Надежды, Ангелины, Тамары, Дионисия. Спаси вас, Господи!
Жития святых.
Святой пророк Илия жил и трудился в Палестине. В его времена это была страна, текущая млеком и медом. Как говорится об этом в Святом Писании. Это была страна, в которой, по словам Святого Писания, можно было есть хлеб, не опасаясь недостатка, и ни в чем не терпеть нужды. Вокруг царства еврейского жили народы языческие, которые истинного Бога не знали, а молились истуканам идолам. Конечно, идолы не могли научить их никакой истине, а потому эти народы жили по воле своей, а не Божией. Служили своим похотям. Такое служение идолам переняли и евреи. Они стали перенимать его у соседей, а Бога истинного забывать. Господь Бог за такое нечестие евреев наказывал. Он попускал этим же народам притеснять евреев, а для научения их посылал к ним пророков. Один из числа таких пророков был и Илия. Мало нам известно о его детстве. Существует лишь одно предание, что его отца звали Савах. При рождении сына Савах видел замечательный сон. Несколько человек в белых одеждах обвивали его новорожденного младенца огнем и огонь же вкладывали в уста его. Савах, пораженный таким сном, стал спрашивать священников, что бы он означал. Один священник объяснил ему, что младенец будет великим ревнителем закона Божия. Будет горяч, как огонь, в защите славы имени Божия от поругателей ее. С юных лет Илия стал изучать закон Божий и возлюбил Бога более всего в мире. Он отдался ему всею своей пламенной душою, и молитва для него была не в тягость, а в утешение. Чтобы его ничего не развлекало во время нее, он уходил в пустыню, место безлюдное, песчаное и каменистое, и здесь свободно изливал свои молитвы Господу. Хорошо зная закон Божий, он видел, что народ еврейский далеко уклонился от пути Господня, что он ходит во тьме кромешней. В это время на престоле еврейском сидел царь Ахав. Он был нечестивее всех царей, которые ранее были в царстве Израильском. взял он себе в жены дочь тоже нечестивого царя Сидонского Иезавель, и начал служить Ваалу и поклоняться ему. Этот Ваал был истукан. Другой идол, которому тогда молились евреи, назывался Астартою. И все это заблуждение всячески поддерживали множество ложных пророков и жрецов идольских, которые старались выдавать себя за посланников Божиих. Горе в это время ожидало того, кто решился бы прямо и смело сказать слово правды. Тьма света не любит, ложь всегда старается задавить правду. Но Илия не убоялся смерти и, скорбя о своем народе, безбоязненно явился пред Ахавом со словом обличения на устах. Пред царем предстал человек, одетый во власеницу, изможденный постом, с гневным взором и бесстрашным словом на устах. Он сказал Ахаву: «Жив Господь, поруганный тобою, царь! Жив и грозен! Он долго ждал от тебя и всего Израиля покаяния, но теперь поражает засухою всю страну за грехи ее, пока я опять не предстану пред лице твое». Сказал пророк эти слова и ушел. Господь повелел ему идти на гору Хариф. Там он поселился в одной пещере. Близ ее протекал источник чистой воды, из которого он утолял жажду, пищу же для него Господь повелел носить воронам. Не раскаялся Ахав, и пророчество Илии начало сбываться. Началась засуха, шли дни за днями, небо было безоблачно, от зари до зари жгло солнце. Первоначально Илия, Богом питаемый, жил на Хариве, но высох и его ручей, и тогда Господь повелел ему идти в город Сарепту к одной вдовице. Сарепта была за пределами царства Израильского в земле Финикийской. В своем отечестве пророк не мог найти себе пристанище, его везде искал Ахав, раздраженный его обличением и засухой. 3 года уже истекало, как в царстве Израильском стояла засуха. Время гнева Божия кончалось, и Господь сказал Илии: «Иди и явись пред Ахавом, я дам дождь на землю». Илия пошел в царство Израильское. Царь Ахав ездил с своими слугами по царству и тщательно искал травы для скота. В это время пред ним и предстал пророк Илия. «Ты ли это, возмутитель Израиля?» — воскликнул царь, увидев его. Безбоязненно отвечал ему пророк: «Не я развращаю народ, но ты и дом отца твоего тем, что оставили Бога истинного и служите идолам. Но чтобы узнать, чья вера правая, собери народ на гору Кармилскую и приведи туда же жрецов Ваала». Ахав исполнил волю пророка. И там пророк Илия громким голосом воззвал к народу: «Долго ли вы будете хромать на оба колена? Если вы веруете в Бога истинного, идите во след его, если в Ваала, идите за ним». Народ молчал, трудно ему было что-либо отвечать Илии. И в Ваала он не твердо верил, и от Бога истинного отшатнулся. Тогда Илия продолжал: «Я один пророк Бога истинного, пророков Ваала много. Пусть дадут нам 2 волов, и мы принесем их поочередно в жертву каждый своему Богу. Какой Бог пошлет огонь с неба на жертву, тот и есть Бог истинный». Народ одобрил предложение пророка. Сделали жрецы Ваала жертвенник, положили на него убитого вола и стали молиться своему Богу. Но шло время, прошел полуденный час, а огонь с неба не падал. Стал склоняться день к вечеру, а огня все не было. С негодованием смотрел пророк Илия на этих обманщиков, развратителей народа, доведших его до такой кары Господней. Тогда Илия соорудил жертвенник, положил на него дрова и животное, и говорил Илия ко Господу: «Господи Боже, да познает народ сей, что Ты единый Бог Израилев. Услышь меня, пошли с неба огонь на жертву сию». И вдруг огонь упал с неба на жертву, и такой сильный, что сжег не только жертву, но даже камни жертвенника и даже землю, на которую он был сложен. В ужасе народ упал на колено, взывая: «Господь Бог есть истинный Бог». Ревнуя о Боге и желая избавить народ израильский от обманщиков, Илия избил жрецов Ваала. И дождь по молитве пророка пошел сильный и благотворный, и возрадовался народ израильский о милости Божией. Но эта радость не посетила сердце самого пророка. Он опять должен был спасать свою жизнь. Теперь Ахав смирился пред ним, видя силу его молитвы, но тем сильнее возненавидела пророка Иезавель, жена царя. Узнав, что Илия избил пророков Ваала, она послала сказать ему, что она не будет Иезавель царица, если на другой день он не будет лежать таким же бездыханным, какими положил пророков Ваала. Илия, зная ее злобность, решился по воле Божией спасаться бегством. Утомленный продолжительную ходьбою, он уснул, но ангел Господень разбудил его, напитал хлебом и велел идти на гору Хариф. Поддерживаемый благодатью Божией, Илия день и ночь безостановочно шел 40 суток, не вкушая пищи. Этим постом он приготовлялся к чудесному видению, которое ожидало его на Хариве. И было на горе видение пророку Илие, и возвестил Господь ему, что во Израиле еще не все впали в идолопоклонство, а еще 7000 человек не преклоняли колен своих перед Ваалом, и на устах своих не имели молитвы к нему. Тут же Господь дал различные повеления Илии. Видение окончилось, и пророк пошел по пути, указанному ему Господом. Дорогою он призвал в ученики себе Елисея. Сошел Илия с Харива. После чудного видения Бога он опять возвратился в мир, исполненный греха и скорби. Ему пришлось вскоре же быть вестником кары Господней Ахаву и Иезавели за их преступления. Он внезапно явился пред ними и сказал: «Слушайте, так говорит Господь Бог, наведу на тебя всякое зло. Твою кровь и ее будут лизать псы, и Иезавель, жена твоя, будет съедена псами». Ахав опечалился, начал раскаиваться, постился и плакал, и за это Господь смягчил свой приговор над ним. Он объявил Илии, что это пророчество вполне исполнится над следующим за Ахавом вроде его. 3 года прожил еще Ахав и был убит на войне. Колесницу, в которую он был ранен, вымыли в ручье, и тут псы лизали кровь его, и свиньи пили кровавую воду. Впоследствии исполнилось пророчество Илии о Иезавеле. Она была сброшена с крыши своего дома и разорвана псами. Над Израилем воцарился новый царь Ахозия, сын Ахава. По своей жизни он шел по стопам отца своего, поклонялся Ваалу и был нечестив. Однажды он сильно ушибся и послал слуг своих к идолу Ваалу спросить его, выздоровеет ли он. Но посланных встретил на дороге пророк Илия и грозно спросил их: «Разве у Израиля нет Бога, что вы идете к Ваалу? Скажите царю, за то, что ты не обратился к Богу истинному, ты не встанешь с постели, а умрешь на ней». Когда Ахозия узнал об этом, он страшно прогневался на Илию и послал за ним 50 воинов с начальником. Илия был на горе Кармилской, когда посланные пришли взять его. Начальник отряда гордо крикнул ему: «Человек Божий, царь приказывает тебе сойти!» С негодованием посмотрел пророк на этих жалких людей, преданных идолам, готовых на всякое злое дело ради угождения царю, и отвечал пророк: «Если я человек Божий, то пусть сойдет с неба огонь и попалит тебя и воинов твоих». И тотчас огонь небесный упал на воинов и сжег их. Послан был за Илиею другой отряд, но его постигла та же участь. Тогда царь послал 3-й отряд, но начальник его был человек верующий, который со смирением просил пророка не взыскивать с него человека подневольного. Тогда Илия сошел с горы и, пришедший к Ахозии, безбоязненно обличил его в идолопоклонстве и предсказал ему смерть. Так и случилось. Ахозия не встал с своей постели. Приблизилось время пророку Божию Илии расстаться с землею. Господь открыл ему это заранее, и Илия пошел с Елисеем на место, назначенное ему Богом. Дорогу, и не желая славы людской, он 2 раза предлагал Елисею оставить его одного, но Елисей, зная по внушению Святого Духа, что ему недолго видеть своего учителя, не захотел расстаться с ним. Другие ученики пророка тоже знали о скором взятии Илии на небо и издали сопутствовали двум пророкам. Вот виден стал и Иордан, и пророки подошли к воде. Предчувствуя близость своего переселения на небо, Илия сказал Елисею: «Проси у меня, чего тебе нужно, пока я не взят». Елисей стал просить у него дара пророческого вдвое сильнейшего, нежели был на Илии. «Трудного ты просишь», — отвечал Илия, — «но если увидишь, как я буду взят, получишь просимое». И они пошли далее, беседуя. Вдруг пустынный берег Иордана осветился небесным огнем. Между пророками явилась огненная колесница с огненными конями. Илия вошел в нее и в вихре унесся на небо. «Отче, отче!» — воскликнул пораженный этим видением Елисей. «Колесница Израилева и конница его!» Но голос Елисея раздавался только уже в виду ясного неба. Страшно огорченный, Елисей разорвал на себе одежду. В это время с неба упала милость, брошенная Илиею, как его благословение ученику, как видимый знак дарования ею Елисею, просимого им духа пророческого. Вот многотрудная жизнь великого пророка Божия. Во все время своего пребывания на земле он горел ревностью о славе Божией, не щадил для того своих трудов, даже своей жизни, и в награду за чистоту своей души и за такую безмерную любовь к Богу был им взят на небо на колеснице огненной.
Жития святых. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Сегодня мы в гостях у композитора Владимира Владимировича Булюкина. Владимир Владимирович, я бы хотела, чтобы вы сами себя представили. Радиослушателям интересно узнать, какую музыку вы пишете.
Ну, я не только композитор. Я руководитель хора в Москве. Я работаю в Центральном доме культуры железнодорожников. У меня здесь два коллектива. Хор русской песни и хор православной духовной музыки «Покров». В связи с тем, что этот православный коллектив потребовал какого-то репертуара, а тот репертуар, который был в наличии, как-то не очень меня устроил. И я решил написать самостоятельно духовные сочинения. Они получились, люди стали их петь, и я таким образом стал композитором именно духовной музыки. Я до этого писал и романсы, и имею даже звание дипломанта Всероссийского конкурса музыкальных сочинений в стиле старинного русского романса имени Петра Булахова.
Как получилось, что вы стали композитором?
Ой, тут можно провести параллель с нашим русским святым, о котором я сегодня хочу много говорить, о Серафиме Саровском. Когда его мама благословляла на путь духовной жизни, она подарила ему крест, с которым он до конца своих дней не расставался. Вот таким крестом для меня стало фортепиано. В 7 лет мне фортепиано мама купила. Я с ним не расстаюсь до сих пор. И, собственно говоря, благодаря ему я и развился музыканта, и закончил Московский институт культуры, хоровое отделение. И стал со временем не только руководителем хора, но и писать музыку, романсы в основном. Ну, а самое главное дело моей жизни – это, конечно, написание музыкальной поэмы, посвященной старцу нашему любимому Серафиму Саровскому. Так как я крестился поздно, уже в зрелом возрасте, желание войти в нашу православную церковь, чтобы это было глубоко, и мне было внутренне содержательно и ясно, что это такое, я Когда познакомился с поэмой Татьяны Шарыгиной «Чудотворец», я решил, напишу-ка я музыку на эти стихи. Вы знаете, жажда веры во мне была колоссальная. Стал писать. Писал, рвение было колоссальное. Сегодня я знаю, что вы услышите фрагменты этой музыкальной поэмы. Вы почувствуете, что написано с жаром, с настроением. Каждая ноточка пронизана жаждой веры, она святая. Вообще в музыке, я считаю, человек, во всяком случае я совершенно искренний. Единственное, может быть, сфера моей жизни, где я искренний. Я подумал, раз я пришел в ту область своей жизни, где искренность – это самое главное, то есть веру, то я буду работать средствами музыки, где я тоже очень искренен. Врать в музыке невозможно. Там или она меня легла на душу, или она меня волнует, или она же неискренняя, а неискренне не получается у меня.
Владимир Владимирович, а сколько же по времени у вас заняло написание?
Вы представляете, поэма длится час чистого времени музыкального. Я писал ее 3 года. Пишется таким образом. Какие-то берутся фрагменты музыкальные. Они напеваются. Сердце подсказывает идти мелодии в ту сторону или в эту. Гармонии получается. Но сразу записать в ноты я этого не делал. Я один день, второй месяц, второй. Я проигрываю тот кусок, который написал. Просто для себя проигрываю. Когда уложилось, пишу следующий кусок. И вот в течение 3 лет я написал эту поэму.
А скажите, вы что, параллельно писали ваши романсы?
А вот романсы – это была великая школа, чтобы искренне писать. Вообще, я считаю, что чтобы стать композитором, это мой совет всем людям, которые хотят стать композиторами, надо слушать побольше романсов, особенно русских и русских песен. Когда напитаешь свою душу вот этими искренними романсами, в которых есть движение души, движение сердца, эти все романсы известны, «Не пробуждай воспоминаний», «Не уходи, побудь со мною», «Утро туманное», их просто вот надо наслушаться. И когда напитаешься ими, ты станешь композитором. После этого наступает момент, когда ты уже не можешь писать неискренне и не от души.
Владимир Владимирович, романсы – это понятно. Это действительно выражение души, широкой души русского человека. Границы ее необозримы. Этой души она поющая, откликающаяся буквально на все моменты жизненные, на сердце каждого человека. Но все-таки житие святого – это немножко другое. Мы же понимаем, что здесь эмоции должны отходить немножечко в сторону. Но, с другой стороны, и поэзия, и житие – это тоже немножко разные вещи. Что же такое привлекло вас в этой поэме, что вы могли написать музыку вот именно такого рода и в то же время показать житие святого? Ведь эта поэма отражает его житие.
Я композитор, который очень тесно, моя музыка связана со словом. Когда мне попадается поэзия высокого класса, то музыка получается высокого класса. То есть это как бы взаимосвязано. Каким-то мистическим, мне непонятным образом в поэзии уже есть музыка. Не знаю, как это объяснить, но она там точно есть. И мне только нужно чутье какое-то, интуиция, может быть, чтобы угадать музыку в поэзии. И вот Татьяна Шарыгина, которая написала целую поэму о старце Серафиме Саровском, нашла такие проникновенные слова, нашла подход к моему сердцу. И я почувствовал, что музыка там бьется, и она ищет выхода. И эта музыка, я верю, что она ляжет на сердца людей, особенно тех людей, которые еще находятся в таком как бы поиске. И вот для этих людей, которые хотят некоторой душевности, что ли, некоторой тепла, что ли, вот для них я писал эту музыку. Чтобы они через мою теплую эмоциональную музыку полюбили сначала Серафима Саровского, поверили ему, а потом уже через его великие слова учения о цели православной жизни, уже поняли, что раз такой человек, как Серафим Саровский, принадлежит, как он себя называл, я у Бога, убогий Серафим, да, я у Бога. Вот. Значит, и я тоже могу, прикоснувшись к его образу, стать вот таким смиренным, убогим человеком, который угодит Богу. Это очень такие тонкие моменты, но для этого писал. Как нас воспитывали в свое время? Достигай, бери от жизни все, ты должен пробиться. Кстати говоря, в стихах, которые звучат перед фрагментами музыкальными, об этом говорится. Какие цели жизни? Быть или не быть? Значит, быть богатым, известным, большим. То есть эти цели, они, естественно, поражают душу любого молодого человека. Я тоже был поражен вот этими желаниями. А там, где идешь к Богу, там совсем другие нужные качества личности. А их я себе не мог найти. Я думаю, где же во мне эти качества? Их нету. Может быть, они где-то и шили, и сейчас я только проявляется. И с помощью музыки Серафима Саровского я вдруг нащупал в себе, что я могу быть и тихим, и скромным.
Когда вы писали эту музыку, кто уже для вас стал преподобный Серафим Саровский? Ведь вы написали, кстати, не только музыку, но и те самые стихи, о которых вы только что говорили. Стихи, звучащие между частями этого произведения. Кем для вас стал преподобный Серафим? Помогал ли он вам, пока вы это писали? Обращались ли вы к нему молитвенно уже? Или тогда еще нет?
Когда я приходил в храм, к вере шел, я хотел найти друзей себе. Но так как сам я был не готов к такой дружбе, я не мог найти. Но вот Серафим Саровский, я почувствовал в нем вот именно друга. Это удивительное состояние, когда в святом находишь друга. Он тебя любит, хоть когда-то он жил. Причем и я тоже его люблю. Странно. Ведь это же зрелый, пожилой человек. На иконах он изображается там с палочкой, так сказать, где-то, может быть, горбившись. Думаешь, ну как же так? Кто это вот на иконах? И вот люди так вот к нему льнут, так хотят молиться ему. И вот я по мере знакомства с житиями всеми, я много чего перечитал о Серафиме Саровском, с самой поэмой. Я почувствовал, что это родной человек. И в своих стихах я пишу такие строчки. Наш до боли, до жути, до самой глубины. Он действительно родной. И русскому человеку, русскому сердцу он очень близок. Я бы даже посоветовал людям, которые начинают свой путь в вере, посоветовал бы вот именно с Серафима Саровского начинать свой путь в вере. Постигнуть его житие, прочитать о нем, съездить, может быть, в Дивеево. И тогда, когда вот этот дух Серафима немножечко пойдет на сердце, можно уже начинать дальше двигаться. То есть это вот начало я бы нашел. Вот если бы для новоначальных, я бы предложил бы им начинать с Серафима Саровского свое подвижение в духовной жизни.
Я с вами полностью согласна. И вы уже много раз сказали «сердце, сердце». На его иконах он тоже ведь изображается с рукой, прижатой к сердцу. И он как бы нам показывает, чтобы мы всегда прислушивались к своему сердцу, берегли его, чтобы из нашего сердца исходило только все доброе, любовь исходила. Дорогие радиослушатели, я думаю, что вас уже заинтересовало само произведение, но прежде чем дать его вам послушать, мне бы хотелось, чтобы вы узнали и того певца, кто будет его исполнять. Владимир Владимирович, может быть, вы его представите нам? Ведь это произведение для хора, но пока у нас еще нет записи хора, сейчас будет исполнено соло.
С большим удовольствием я представлю сегодня певца, солиста хора ансамбля ФСБ, а также певца храма святителя Николая в Клёниках Ивана Ржавца. Иван Ржавец познакомился с моим сочинением, пришел ко мне и сказал, что я хочу петь ваше сочинение. Давайте заниматься. Я нашел в его лице потрясающего человека и певца, и теперь уже, можно сказать, и задушевного друга Ивана Ржавца.
Преподобный Серафим позаботился, он как раз дал вам друга, о котором вы просили. Ну что ж, дадим слово Ивану. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте. Несколько лет назад мы познакомились с Владимиром Владимировичем. Владимир Владимирович предложил посмотреть вообще это сочинение. Я на то время уже закончил учебное заведение как раз по специальности вокала.
А какое?
Академия хорового искусства. Мне, как ищущему солисту, исполнителю, нужно было, с одной стороны, материал, а с другой стороны, я увидел не то, что то, чего искал или еще чего-то, просто в жизни, наверное, к вере я постепенно подхожу. Но если вот в детстве случайно меня друг пригласил в храм петь, вот именно певчим, притом он был алтарником, говорит, у нас там мужского голоса нет. И я в 14 лет пришел в храм, ничего не зная, при том, что я в храме до этого особо-то и не был. И постепенно я начал приобщаться к православию. Сначала певчий в храме у себя на родине.
А где вы родились?
Я родился на родине Петра Ильича Чайковского, это город Воткинск. Потом постепенно я переезжал из одного города в другой и оказался в Москве. В Москве тоже я пел в нескольких храмах, но получается, каждый храм от него берешь что-то. В данном случае это крупинка к моей вере. И момент, когда Владимир Владимирович показал мне это сочинение, уже вот когда он пригласил меня спустя несколько лет, и я подумал, в принципе, написано под мой голос. написано о великом старце. Поэтому об этом старце я практически ничего не знал, к своему стыду, на тот момент. Но я случайно несколько лет до этого проезжал мимо Дивеево в километрах 50. Но я даже не подозревал, что там такой великий святой. Я знал, что там Серафим Саровский, знал, что люди его очень почитают.
А он-то вас не забыл.
А он-то меня не забыл, действительно. И я вижу, что почему-то мне святой опять же приходит и напоминает о себе. И я уже на другом уровне веры к тому моменту, год назад находился, с Владимиром Димовичем общаясь, он говорит, что он себя поставил на этом сочинении как верующего человека. И я понимаю, что от того, что я молод, все равно еще не настолько одухотворен, как это должно быть.
Но это годами, десятилетиями даже святые добивались.
Вот, да. И у каждого был свой подвиг. Опять же, если говорить про святых и просто людей. Ну, а для меня я подумал, что, ну, может, действительно, я смогу поднять это сочинение и кому-то, кого-то задеть добрым словом. Опять же, я внесу вклад в дело веры, вот так, если правильно сказать, дело жизни каждого человека. Ну и на тот момент я взял это сочинение, сначала смотрел, потом мы постепенно, ну это уже музыкальная работа шла какая-то долгая, и в итоге спустя там 3-4 месяца разбора сочинения я подошел к Владимиру Владимировичу и говорю, давайте сделаем 3 раза в неделю, иначе это сочинение мы не поднимем. Потому что оно действительно большое. Оно несет в себе очень много драматического смысла, очень много музыкального смысла. Это все нужно раскрывать, это все нужно прорабатывать. Репетируя раз в неделю, мы не сделаем это сочинение. Владимир Владимирович пошел мне навстречу. Спустя 2 месяца сочинение у нас уже собралось. Затем у нас появился другой момент, как это представить зрителю. Потому что были погрешности того, что зрителю будет тяжело воспринимать. Это час музыки без перерыва. Мы пришли к тому, что нужно разбавить каждый номер стихотворениями. Владимир Владимирович пришел нам навстречу. Он сочинил стихи, и сочинил стихи именно в том слоге, в том посыле, который я вижу, наверное, в этом сочинении. Посыл идет как от меня, с одной стороны, но это его крик души, и я его принимаю, этот крик души.
То есть это созвучно вашей душе?
Это созвучно. Созвучно и музыка, созвучно и текст, и поэмы, и текст стихотворный. Я это воспринял, и я понимаю, на данный момент я транслирую эту идею, эту мысль слушателю. Ну и в итоге мы собрали это сочинение, оно получилось целостно.
И в результате это пошло, или это только ваши знакомые слушали?
Сначала это слушали только наши знакомые, затем, после одобрения знакомых, мы первым делом решили показать это сочинение в Дивеево. Так случилось, жизнь свела меня с представителями Дивеевской обители, и нам устроили там концерт. Мы приехали на 2 дня, выступили. Те, кто слушали, им это понравилось. Возможно, сам батюшка Серафим своим приглашением нас к себе в обитель дал благословение на то, чтобы жило это сочинение.
Ну, это несомненно, потому что это ведь было ваше первое такое публичное исполнение, да. И оно началось как раз там, около его святых мощей. Это несомненно, что он вас к себе вот так вот призвал. Иначе, если бы к нему вы ехали и ехали через какие-то другие концерты, которые, кстати, у вас все-таки были, да. Это я знаю, это было бы уже не так. А тут он уже вас благословил. Где же у вас были следующие концерты?
Следующий концерт мы уже подготовили как премьеру московскую, притом мы выложили даже отрывок в интернете. Это был концерт музея Есенина. Мы исполнили полностью сочинение, сделали запись. У нас была книга отзывов, и люди дали хороший отзыв. Люди дали отзыв, что сочинение трогает душу, что, как сказали в одном отзыве, детское восприятие веры. Детское, которое доступно любому человеку. После этого было еще 3 концерта, и каждый концерт дает добрый отзыв. В итоге сейчас, за этот год, мы дали полных 4 или 5 концертов, и несколько раз мы давали отрывками. Отрывки – это первые 3 части, которые вы сегодня услышите в программе. Это у нас как маленькая презентация сочинения.
А из чего вообще состоит это сочинение?
Начинается оно с пролога. Пролог – это момент, когда я, как исполнитель, либо я, как обычный человек земной, подхожу к вере, подхожу к знакомству со святым, при том, что вот я исполняю это, я в итоге к этому так и отношусь. Я действительно подошел к исполнению сочинения, и это для меня, мало того, что это том по музыке, это действительно большая толстенная книга. Но она и в словах поется. Я прикасаюсь бережно к святыне. И у меня получается так же. Я открываю эту книгу, и постепенно я в нее погружаюсь. А в процессе, вот первый номер, он идет именно о знакомстве. Дальше жизнеописание святого. Это моменты отрочества, моменты чудесных случаев, произошедших с ним.
Уже начиная с детства. Вот первая часть, которую, дорогие радиослушатели, вы услышите, она как раз и повествует о детстве святого, о тех чудесах, которые были в этом детстве, о том, как он упал с колокольни, а ангел-хранитель его сохранил, о том, как он тяжело болел, а в этот момент к ним в дом принесли курскую коренную икону, причем загнал туда дождь. Но, в общем-то, совершенно чудесным образом эта икона не должна была быть в их доме, в их дворе, но она там оказалась. И будущий преподобный Серафим, тогда еще мальчик Прохор, исцелился, приложившись к этой чудотворной иконе.
Да, действительно. Потом я когда пою, там есть момент «и прикоснулся бережно к святыне». Вот мы долго с Владимиром Владимировичем обсуждали, как исполнять и этот момент, и в том числе там другие. Но вот для меня это действительно момент, даже в голосе я пытаюсь передать это, что вот это именно, знаете, к чему-то очень-очень дорогому прикосновение – это уже момент исцеления. Пусть, может быть, частички души, не обязательно какой-то большой болезни, но исцеление. И это важно. Важно показать, как малая часть желания даже, а ведь Серафиму Саровскому Божья Матерь пришла и сказала, что ты будешь исцелен. Это вера, и вера случилась вот буквально на следующий день. Он прикоснулся и исцелился. А у меня в музыке идет переход такой, что это нагнетание, и вот натягивается струна, и вот эта струна, вот она может лопнуть, а может не лопнуть. И вот натянуть настолько, что вот это случилось, она зазвучала. И вот она действительно зазвучала, и святой исцеляется. Очень сложно вот эти многие моменты в музыке передать.
А к тому же мы знаем, что бережное отношение к святыне, оно ведь еще заповедано нам и в Ветхом Завете. И, конечно, когда мы подходим к таким таинственным для нас вещам, как святыня, мы должны знать, что мы можем ведь принять в себя и некую часть обожения. То, к чему мы, в общем-то, стремимся, это и есть цель нашей жизни, как говорил и преподобный Серафим Саровский, правда же, что мы должны не только стяжать мир, да, но прежде всего Святого Духа. А когда мы подходим к святыне бережно, с благоговением, мы можем в себя принять этого Святого Духа. Вот так и он был исцелен, потому что мальчик, сердце чистое, открытое этому.
Далее в самой поэме тоже житие. Это жизнь в монастыре, когда святой уходит в леса. Дальше столпничество. Это тысячедневное стояние на камне. Следующая часть переходит в молчание. Долгое время молчал. Для нас это непостижимые, наверное, подвиги. И каждая часть по капельке дает слушателю осознать, насколько тяжела была его жизнь. А с другой стороны, насколько дорого ему было отношение к Богу. И он это все нес с легкостью. Стояние на камне, молчание. Это все было легко, душевно. Пусть это было физически тяжело, но смысл высокий. Далее в поэме рассказывается об одном из явлений Богородицы, и уже это приближает нас к концу поэмы, когда Серафим Саровский предсказывает и о своей смерти, и о том, что будет со страной далее. Как говорится в поэме, и храм осквернят безбожники лихие. То есть он уже предвидит за 100 лет до происходящего, что церковь будет гонима и осквернена людьми, живущими в нашей стране, живущими по всему миру. И это отзовется на каждом из нас, на каждом человеке, живущем на земле. И уже после этого автор показывает момент успения. В музыке это получается очень тонкими нежными нотками. На словах он незаметно погрузился в сон. И смерть и успение не одно и то же. Успение на светлый сон похоже. Это действительно непонятна нашему повседневному человеку, который боится смерти. А преподобный Серафим не то что мечтал о смерти, но он об этом думал как о соединении с Богом. И опять же, один из моментов, который очень доходчиво дает понять слушателю, насколько важна вера, насколько важно верить о жизни после смерти и о жизни с Богом.
Да и сам преподобный Серафим Саровский ведь постоянно говорил тем, кто к нему приходит: «Христос воскресе! Радость моя! Ваше боголюбие!» Он всегда всем напоминал о том, что мы воскреснем, чтобы мы думали не о смерти, а о воскресении. Вот этот легкий сон, который просто переход из одной формы жизни в другую форму жизни во Христе. И со Христом.
И со Христом, да. Ну и всем этим уже заканчивается музыкальная поэма, наверное, радостью, хвалением Бога, и что с верой и с таким же отношением, каким преподобный Серафим относился к Богу, мы действительно сможем стяжать Дух Святой, стяжать радость жизни, радость со Христом.
Что мы услышим сегодня?
Сегодня будет для вас исполнена музыкальная поэма «Чудотворец», композитор Владимир Булюкин, слова Татьяны Шарыгиной. Музыкальная поэма написана для среднего голоса и дуэта голосов и трехголосного хора в сопровождении фортепиано. Сочинение благословлено митрополитом Ювеналием. Хочется зачитать слова из его рапорта. Текст поэмы вполне раскрывает поэтическими образами жизненный путь и духовные подвиги преподобного Серафима Саровского. Это очень важные слова, потому как мы несем это сочинение людям, которые не знают, может быть, даже о святом, не знают каких-то моментов своей веры. И эти слова нас вдохновляют на то, что действительно людям это нужно.
Сегодня это произведение прозвучит не в полном таком объеме, как оно написано для солиста, хора, дуэта голосов, а сегодня оно прозвучит именно в таком камерном варианте, имеющем право тоже на существование, и исполняет ее Иван Рожевец.
То ли песня летит над Москвой рекой, не журавль курлычет, теряя покой. Созываю весь люд, наделенный судьбой, жить на русской земле, на земле непростой, той земле, что святой отчизной слывет, где нет места обману и уже клевете, где царит добрый дух, и с заветной мечтой люди к Богу идут, помнят там о Христе, о Спасителе нашем. В нем жизнь и приют, полагают во всем основания в нем, им живут, лишь о нем песни славы поют, лишь о нем думы, силы души день за днем лишь о нем, об Иисусе Христе, жизнь отдавшим за нас, недостойных никак воплотить его замысел спасения, нигде не живущих по воле его. Но в веках слышу имя одно среди русских святых, им, как знаменем, в горе и счастье храним. Им живу, им дышу на просторах родных. Имя светлое, нежное, наш Серафим, наш до боли, до жути, до самых глубин, потаенных надежд и желаний простых. Словно огненный пастырь, он с горних вершин зрит на нашу беду, на потерю души, и он знает пути. Да, они во Христе, в Его Матери Светлой, о, вечная мощь! Я о ней помышляю, о красной заре, и учусь у святого гнать пошлое прочь. Я плохое, гнилое хочу позабыть, позабыть годы жизни в напрасной борьбе за несбыточным счастьем, где быть или не быть стало лозунгом мира в несносной хвальбе, быть женатым, богатым, известным, большим человеком, смотреть на людей свысока, как на мелкую сошку, на въедливый дым, не умеющий жить, насмехаясь слегка. Нет, святой Серафим — символ жизни моей. Тебе петь, жить с тобой — оправдание мне. Я сливаюсь в стихах, достигаю корней этой жизни могучей, как в сказочном сне.
Нелегкий труд я на себя беру.
когда не расстанусь с тем сказочным сном, где святой Серафим оживает во мне, где с иконы он сходит в видении ночном, словно белый корабль в кипучей волне, разрезает он волны житейских невзгод, отгоняет печальные мысли он прочь, все ему нипочем, словно громоотвод стрелы молнии вбирает в себя, и мне вмочь поразить душу мне, сердце мне иссушить и в бездушном огне бросить навзничь меня, чтоб потом лавой горя испепелить, изуродовать образ Господний, отняв и надежду, и веру, мечту и любовь, обескрылить и вернуть в порочный обман, чтоб я полз по земле, позабыв отчий кров. Нет, к полету я призван, рассеять за туман, раступились бы волны ненужных забот. Образ детства хочу я в себе оживить, образ ветра лихого, могучий оплот свежих сил, свежих дум. Буду Бога молить, дай мне, Боже, той радости детской сполна, чтоб летала душа, и в бездонную высь простотою невинной взвивалась она, поражая красою небесную мысль. Готова все перебороть, переосмыслить и достичь вершины познания. Набирает оборот огромный маховик духовной силы, и видится реальностью мечта из уст невольно. Господи, помилуй, слетает и несется в небеса.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы прослушали фрагмент поэмы «Чудотворец» композитора Владимира Владимировича Булюкина. Слова Татьяны Шарыгиной исполнял Иван Рошавец. О поэме рассказал композитор Владимир Владимирович Булюкин и певец Иван Рошавец. Всего вам самого доброго. Ждем ваших отзывов.
До свидания. Всего самого доброго.